На средней полосе на северо-западе европейской территории России сохраняется погода без осадков и температура близкая к норме. Правда, ночные заморозки все ближе и ближе подходят к центру России, но днем и в Поволжье, и в северо-западных областях, и в центральных областях России от 9 до 15 градусов. На юге же, где местами синоптики ждут дождь и, возможно, грозы, температура достигнет 23 градусов выше нуля. В Санкт-Петербурге без осадков, столбик термометра прогреется, поднимется до 15 градусов, а в столице прогреется воздух до 14 градусов, и также синоптики ждут погоду без осадков. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В этом часе мы отправимся за океан. Там грузинская тема на сессии Ассамблеи ООН была очень важна. И разный взгляд Европы и Америки на эти события, об этом мы узнаем. Будем вновь говорить о ситуации на канале «Дважды два». Кстати, вопрос часа. Нравятся ли вам мультфильмы на телеканале «Дважды два» и вот средства связи, по которым вы можете присылать свои ответы 660-10-55, номер пейджера и смс номер +7 903 743 2801. И много всего интересного нас ожидает также в течение этого часа. И спортивные новости, обзор центральной прессы. И будем говорить о выступлении президента Грузии Саакашвили в ООН. Вот как раз к этому давайте и обратим свой взор. Какова же реакция Грузии и что из себя представляло выступление Саакашвили? Георгий Кабаладзе передает из Тбилиси.
Перед выступлением президента Саакашвили на Генеральной Ассамблее ООН посол Грузии при Организации Объединенных Наций Ираклий Алассани сказал в интервью «Радио Свобода», что у грузинской делегации весьма приподнятое настроение после выступления президента Буша, который однозначно высказался в пользу территориальной целостности Грузии.
Ну, конечно, положительно мы оцениваем это выступление. Это актуальный вопрос мирового значения, так что это очень, я думаю, естественно, что и господин Буш, и господин Саркози вот так затронули, да, этот вопрос. Конечно, настроение нормальное, рабочее, как можно сказать.
Выступая на Генеральной Ассамблее, президент Саакашвили заявил, что настал критический момент для Грузии и всего международного сообщества. Он обвинил Россию не только в агрессии, интервенции и оккупации части суверенной территории, но и в этнических чистках грузинского населения в Абхазии и Южной Осетии. По мнению Михаила Саакашвили, Грузия наказана за стремление к свободе и независимости. Глава государства упрекнул ООН за бездействие и молчание в то время, когда Россия нарушает фундаментальные принципы международного права. Тем временем оккупация Абхазии и Южной Осетии, по его мнению, угрожает всему международному сообществу созданием прецедента, который приведет к дальнейшей эскалации насилия во всем мире. Михаил Саакашвили призвал ООН участвовать в международном расследовании событий и задал собравшимся в зале заседаний ООН риторический вопрос. Неужели кто-либо из вас смирился бы с тем, что соседняя страна раздает паспорта вашим жителям и аннексирует территорию? Конец цитаты. В то же время президент отверг всякие обвинения в инициировании войны и вновь повторил тезис о том, что российские танки пересекли российско-грузинскую границу у Рокского тоннеля за сутки до того, как грузинские войска начали наступление на Цхинвали. Саакашвили обвинил Россию в нарушении соглашения Саркози Медведева о выводе войск из Грузии. Грузинский лидер вновь и вновь повторял тезис о том, что ситуация в Грузии – это испытание для всего международного сообщества. Депутат Петре Мамрадзе заявил в беседе со мной, что глава государства расставил правильные акценты, обратив внимание международной общественности на опасность передела общепризнанных границ путем использования силы. Господин Мамрадзе считает правильной ставку на поддержку со стороны международного сообщества.
А вы знаете, это решительный момент для нас. Во-первых, для того, чтобы Грузия выжила, спаслась и укрепилась как государство, и, так сказать, единое государство. И это неизбежно будет, но только с международной помощью. Но второе, очень важное, чтобы Россия, чекистская Россия, не сумела бы переделать границы в мире. Ибо если этот процесс начнется, то, что они сделали сейчас, оккупировав территорию, объявили их независимыми, признали независимость танками и авиацией. Вот если этот процесс разовьется, то это будет крах. Крах нового мирового порядка. И Европы, и всего мира. Вот этого нельзя допустить. И это решается в Грузии с международной поддержкой.
Подчеркнул депутат. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
8:12, и давайте обратим свой взор на сегодняшние российские издания. Готов познакомить с обзором сегодняшних российских газет нас Михаил Шевелев. Ему слово. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Сергей. Доброе утро, радиослушателям. Я бы из сегодняшних российских изданий выделил в первую очередь публикацию в «Независимой газете». На мой взгляд, это событие, выходящее за некоторые рамки. Это небольшая заметка, начинающаяся на первой полосе, напомню, «Независимой газеты» и продолжающаяся на второй. Она подписана скромно Константин Ремчуков, без никаких регалий, но знающие люди знают, что речь идет об издателе, главном редакторе и владельце «Независимой газеты» Константине Ремчукове. О чем пишет этот автор «Независимой газеты»? Это своеобразная сенсация, потому что он принципиально спорит с председателем правительства Российской Федерации Владимиром Путиным, оговариваясь при этом, что делает вещь нетрадиционную, нехарактерную и в целом непозволительную. Речь идет о заявлении Владимира Путина о том, что финансовый кризис в Российской Федерации в общем и целом преодолен. Константин Ремчуков оспаривает это мнение. Что пишет, напомню, владелец, главный редактор и издатель «Независимой газеты»? Если рассматривать кризис как специфическую форму восстановления пропорций, то любой кризис – благо, способ повышения эффективности экономики. Однако в условиях России, конкретно сложившихся на данный момент условиях, при становлении модели государственно-монополистического капитализма, кризис может быть не только восстановить пропорции, но и разбалансировать систему в непредсказуемых масштабах. Константин Ремчуков после смелого заявления о том, что в России складывается модель государственно-монополистического капитализма, указывает на людей, непосредственно подчиненных Владимиру Путину или за которых он несет моральную ответственность. «Это было очевидно, — пишет Константин Ремчуков в «Независимой газете» еще в августе всем участникам рынка. Должно быть, это понимали и в Минфине, и в Центральном банке. Речь, напомню, идет о финансовом кризисе. Однако никаких реальных шагов по увеличению ликвидности финансовой системы не предпринимали». Это прямая критика в адрес Министерства финансов и Центрального банка Российской Федерации. Дальше – больше. «Нет никаких доказательств, – утверждает Константин Ремчуков, – того, что менеджмент, скажем, ВТБ или Газпромбанка соответствует современным требованиям, предъявляемым стандартами рыночной экономики». Здесь есть прямой намек на некомпетентность руководства двух банков, которые получили существенную государственную поддержку в условиях нынешнего финансового кризиса.
Спасибо. Михаил Шевелев знакомил нас с материалами некоторых сегодняшних российских изданий. Часы в студии показывают 8:15. О новостях коротко.
Радио «Свобода». Новости.
На сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке продолжаются выступления лидеров государств мира. Россия занимает 147 место в мире по уровню некоррумпированности. Такие данные приведены в ежегодном докладе организации Transparency International. Всего в списке 180 государств. Компания British Airways объявила об отмене на неопределенный срок своих рейсов в Пакистан. Решение было принято 3 дня спустя после крупного теракта в пакистанской столице. Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил Минск в качестве места встречи патриарха Московского всея Руси Алексея II и папы Римского Бенедикта XVI. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут. Продолжит утреннюю программу «Время свободы» новости спорта. олимпийская чемпионка 2004 года, двукратный серебряный призер игр 2008 года Татьяна Лебедева, вчера выиграла ежегодный турнир «Супермит». Он проходил в японском городе Кавасаки. Татьяна отличилась в прыжках в длину, показав результат 6 метров 81 сантиметра. Она опередила второго призера, японку Кумико Икеда, в 5 и 6 своих прыжков. Олимпийский чемпион 2008 года в толкании ядра Томаш Маевский из Польши победил с результатом 19 метров 63 сантиметра на тех же самых состязаниях. И еще один олимпийский чемпион, чемпион Пекина Примаш Козмуш из Словении, занял только 3-е место в метании молота со скромным показателем 78,59 метра. Интересно, что почетным гостем турнира был трехкратный олимпийский чемпион и трехкратный рекордсмен мира, быстрейший человек планеты, ямаец Усейн Болт. УЕФА усилит контроль за букмекерскими конторами, чтобы обезопасить себя от договорных матчей. Об этом заявил президент УЕФА Мишель Платини в интервью ежедневной французской газете «Дофине Либере». В УЕФА было принято решение вложить дополнительные средства в совершенствование системы, позволяющей вычислить отклонение от нормы в ставках. Если от нее поступает сигнал, мы незамедлительно начинаем расследование. Ни одно нечестное пари не останется незамеченным, подчеркнул Платини. По его словам, под подозрение УЕФА попали 16 матчей, которые могут быть договорными. В 14 случаях все обвинения были сняты, а вот по делу двух оставшихся матчей решение будет принято в ближайшее время. Вчера матчем между московским «Динамо» и ростовским «СКА» стартовали поединки 1/8 финала розыгрыша Кубка России по футболу. Со счетом 2-0 победили «Динамовцы», отметившись мячами Ковальчика и Кержакова. Теперь в четвертьфинале «Динамо» сыграет с победителем пары «Шинник-Московский Спартак». Перенесемся за океан, и здесь в ночь на сегодня в выставочном матче Национальной хоккейной лиги Монреаль на своем льду обыграл Баффало со счетом 3-2. В таком же выставочном матче Тампа переиграла также в родных стенах Рейнджерс со счетом 3-1. Интерес к нападающему СКА Максиму Сушинскому, который временно отстранен от хоккея за резкие высказывания в адрес питерского клуба, проявляет несколько команд, в том числе и «Авангард». Эту информацию подтвердил генеральный менеджер омского клуба Анатолий Бардин. Он также заявил, что канадский специалист Уэйн Флеминг, который в скором времени должен возглавить омский клуб, не может прилететь в ранее запланированный срок в пятницу, поскольку российское посольство уже ужесточило визовую политику. И, по всей видимости, Флеминг прилетит в Россию лишь на следующей неделе. И вот результаты хоккейных баталий в российском хоккее. Уфимский «Салават» Юлаев победил казанский «Акбар» со счетом 2-4-2. Нижегородская «Торпеда» дома проиграла «Северстали» 0-1. Челябинский «Трактор» со счетом 2-6 уступил «Ладе». Новосибирская «Сибирь» проиграла 2-4 «Борысу» из Астаны. Новокузнецкий «Металлург» проиграл 2-3 омскому «Авангарду». А хабаровский «Амур» выиграл 4-2 у «Химика». Это были новости спорта. Теперь от спорта давайте перенесемся к экономическим событиям с экономической панорамой Иван Трифилов.
Рост цен на продукты питания в России в январе-августе составил 12,2%, что более чем в 4 раза превышает этот показатель в странах Европейского Союза, говорится в материалах Федеральной службы статистики. За 8 месяцев года цены на продукты питания наиболее значительно повысились в Литве, Латвии, Финляндии, Эстонии и на Кипре, а менее всего в Греции, Австрии и Болгарии. В целом инфляция в России в январе-августе 9,7%, также более чем в 4 раза превысила инфляцию в странах ЕС. Государственное агентство по страхованию вкладов с 4 квартала текущего года снизит размер ежеквартальных страховых взносов банков, участников системы страхования частных вкладов с 0,13 до 0,1% от объема частных вкладов в том или ином банке. Об этом сообщил генеральный директор агентства Александр Турбанов. Сейчас объем страхового фонда составляет 81,5 миллиард рублей, или в пересчете более 3 миллиардов долларов. Крупнейший в Объединенных Арабских Эмиратах инвестиционный фонд «Дубай World», принадлежащий правительству Эмирата Дубай, принял решение отказаться от инвестиций в компанию ОГК-1, объединяющую ряд тепловых электростанций в центральной части России, Сибири и на Урале, и являющуюся крупнейшей из тепловых генерирующих компаний, созданных в ходе реформы электроэнергетики. В конце июля, за день до прекращения работы, холдинг РАО ЕС России подписал соглашение с российской компанией «Роскоммунэнерго» о продаже ей принадлежащего государству пакета акций компании ОГК-1, а также дополнительной эмиссии. При этом было объявлено, что финансовым партнером в сделке, оценивавшейся почти в 5,5 миллиардов долларов, выступит инвестиционный фонд Эмирата Дубай. Российский АвтоВАЗ, крупнейший в стране производитель автомобилей, подписал соглашение о покупке блокирующего пакета акций 25% плюс 1 казахстанского автопроизводителя «Азия Авто». В этом проекте участвует также Евразийский банк развития, который предоставит АвтоВАЗу кредит в размере до 200 миллионов долларов для расширения мощности предприятия с 45 до 120 тысяч автомобилей в год.
Напомню, что официальный курс рубля, установленный Центробанком на сегодня, составляет 24 рубля 99 копеек за доллар США и 36 рублей 90 копеек за 1 евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит 1 доллар и 47 центов. Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Давайте отправимся за океан. Там ведь проходит ассамблея Организации Объединенных Наций. Разный взгляд Европы и Америки на грузинские события. И о чем Джордж Буш сказал с трибуны Организации Объединенных Наций. Обо всем этом коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона в программе «Америка сегодня». Слово Юрию Жигалкину.
Грузинская тема на Генеральной Ассамблее ООН. Американские законодатели скептично относятся к плану спасения финансовой системы. Детектор преступных намерений разрабатывают американские специалисты. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Российско-грузинское противостояние и имидж России стали в первый день работы Генеральной Ассамблеи ООН проходной темой выступления лидеров нескольких стран, где обычно разговор ведется о своем наболевшем. Тон обсуждению задал президент Буш. «Устав Организации Объединенных Наций четко определяет равные права для больших стран и малых», — сказал президент. «Россия, вторгнувшись в Грузию, нарушила эти положения. В такой ситуации мы должны быть едины в поддержке грузинского народа», — объявил с трибуны ООН Джордж Буш. Президент Франции Николя Саркози, выступавший также от имени Европейского Союза, заверил Россию в том, что Европа хочет видеть ее в качестве партнера, что у России и Европы совместное будущее. Но Европа, по словам Саркози, не пойдет на компромиссы, когда дело касается принципиальных вещей – суверенитета и независимости государств, их территориальной целостности. Европа заявляет всем, она не может принять использование силы как инструмента для разрешения споров. Почти получасовое эмоциональное выступление в ООН президента Грузии Михаила Саакашвили приняло довольно неожиданную форму – призыва, благодарности и торжественного обещания. Противостояние с Россией президент Грузии представил как определяющую битву за будущее демократической Европы. Битву, свои ставки в которой есть и у Организации Объединенных Наций. Эта ситуация призывает нас, членов Организации Объединенных Наций, не только найти ответ на отдельный эпизод военной агрессии в конкретном случае, но твердо определить наш подход к военной агрессии в любой части мира. Пришло время ответить на главный вопрос. Встанет ли эта организация на защиту своих принципов, или они будут затоптаны гусеницами наступающих танков, сапогами тех, кто проводит этнические чистки, задушены теми, кто ведет разрушительные кибератаки. Президент Грузии призывает ООН не молчать ввиду российских действий. Он призывает организацию официально заявить о непризнании независимости Южной Осетии и Абхазии, добиться выполнения своих обязательств всеми участниками конфликта и создать работоспособный механизм разрешения подобных проблем. Взывая к ООН за поддержкой, президент Грузии заверяет, что его страна в результате этого испытания будет еще более привержена развитию демократии. Он предложил в духе полной открытости провести международное расследование причин вооруженного конфликта, пообещав представить комиссии любую информацию, ответить на любой вопрос. И это не все. «Я объявляю вам о готовности реализовать новые демократические инициативы. Во-первых, мы укрепим систему сдержек и противовесов, предоставив большую независимость парламенту и судебной системе. Во-вторых, мы поддержим политический плюрализм, увеличив финансирование оппозиционных партий и обеспечив им доступ к эфиру. В-третьих, мы введем систему судов присяжных, пожизненные судейские назначения. В-четвертых, мы расширим и укрепим права собственности. Подытоживая эти идеи, президент Грузии сформулировал свою цель на Генеральной Ассамблее ООН так. Грузия готова ответить новой второй революции РОС на российскую агрессию и авторитаризм. Как оценивают начало дебатов на сессии Генеральной Ассамблеи ООН американские эксперты? Алан Давыдов взял интервью у Эдварда Лака, вице-президента Международного института мира.
Много внимания в выступлениях с трибуны Генассамблеи на этот раз было уделено международному финансовому кризису, что трудно было бы представить еще несколько недель назад. Если говорить о речи президента Буша, то не стало сюрпризом то, что он обратился к таким вопросам, как терроризм и построение новых демократических обществ в мире. Примечательно, что на этот раз Буш говорил, что нужда в ООН и в других международных организациях сегодня больше, чем когда-либо, что ООН с ее потенциалом становится могучей силой добра. Заметным стало и выступление президента Франции Николя Саркози, который ясно сформулировал позицию Евросоюза и нынешние задачи этой организации, вытекающие из ее ценностей и принципов. Джордж Буш в последний раз выступал в ООН как президент США. На ваш взгляд, как в целом было воспринято его послание Генассамблее? Президент Буш, конечно, считается не самым популярным политическим лидером в стенах ООН, после того, как он бросил ей вызов, решив применить военную силу в Ираке. Многие из собравшихся сегодня на Генассамблее оспаривали действия Буша в ходе его первого президентского срока. Но в последние годы Буш стремился больше взаимодействовать с ООН, отводил ей больше места в американской внешней политике. Мне кажется, что сегодня Буша любезно принимают на East River. Подобную эволюцию прошел Рональд Рейган, негативный, скептический настрой которого в отношении ООН со временем сменился теплотой. Я не думаю, что Джордж Буш останется фаворитом летописи ООН. Но если сегодня Буш в большей степени воздает должное роли ООН, то он вправе рассчитывать и на более благожелательное к себе отношение со стороны стран-членов ООН. Есть ли, на ваш взгляд, признаки формирования на Генассамблее позиции большинства по недавнему российско-грузинскому конфликту? Трудно судить только по результатам первого дня. Многие выступавшие вообще не упомянули этот конфликт, видимо, из-за наличия в нем противоречивых моментов, заставляющих даже Совбез ООН действовать осторожно, но, по крайней мере, Буш и Саркози высказались ясно. Я предполагаю, что очень мало стран-членов ООН будут оправдывать вторжение России в Грузию. С другой стороны, позицию Грузии как таковую будут отстаивать в основном страны Запада. По моим наблюдениям, среди стран-членов ООН с каждым годом укрепляется убеждение в необходимости уважать территориальную целостность, суверенное равенство государств, больших и малых, богатых и бедных. Вторжение больших государств на территорию малых вызывает бурные эмоции в стенах ООН. Однако у меня такое ощущение, что сегодня большинство стран готовы уступить улаживание подобных проблем крупным державам, сказал Эдвард Лак, вице-президент Международного института мира в Нью-Йорке.
С ним беседовал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Но это будет в последней 10-минутке. До этого мы еще отправимся на концерт Шевчука в Олимпийском. «Не стрелять», так называется этот концерт. И, разумеется, будем говорить о ситуации на телеканале «Дважды два». А вот автор и ведущий программы «Свобода F9» Михаил Соленков уже появился в студии. И сейчас мы узнаем, что же произойдет в 9 часов.
Доброе утро. В студии, но ненадолго, только чтобы рассказать о темах программы «Свобода F9». Генеральная ассамблея ООН, конечно, это одна из главных тем. Сегодня в Нью-Йорке запланирована встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Кондолизы Райс. Поговорим об этом. Мировой финансовый кризис, насколько защищена от него Россия. У нас будет в прямом эфире эксперт. Ну и городская тема про отопительный сезон в Москве.
Большое спасибо, Михаил Соленков, «Свобода в 9». Но пока 8:30, новости.
Радио «Свобода», новости.
Главной версией крушения самолета Boeing 747 авиакомпании Аэрофлот Норд, разбившегося в Перми, стала ошибка пилотов, пишет в среду со ссылкой на следствие газета «Коммерсант». Сильный пожар возник на территории исправительной колонии в Хабаровском крае. О причинах ничего не сообщается. Ранее 13 человек пострадали, по уточненным данным, во вторник в результате беспорядков в исправительной колонии номер 6 в Самарской области. В колонии произошли массовые драки и поджоги. Причины и обстоятельства случившегося выясняются. Парламентская ассамблея Совета Европы выступила за международное расследование нарушений, допущенных сторонами вооруженного конфликта в Южной Осетии. В Брюсселе сегодня постоянный представитель России при ООН Дмитрий Рогозин ознакомит послов стран-участниц Североатлантического союза с деталями предложения Дмитрия Медведева о заключении нового общеевропейского договора о безопасности. В Грузию прибыла первая группа наблюдателей Европейского союза – 28 человек. Причиной взрыва, произошедшего во вторник на Тушинском рынке в Москве, было взрывное устройство, а не газовый баллон, как сообщалось ранее. Пострадали 5 человек, 2 из них госпитализированы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью западным СМИ предложил Минск в качестве места переговоров патриарха Московского и всея Руси Алексея II и папы римского Бенедикта XVI. Другим важным сигналом мировому сообществу стало обещание президента Белоруссии не спешить с признанием Абхазии и Южной Осетии в качестве независимых государств. На сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке продолжаются выступления лидеров государств мира. В городе Драгобыч на западе Украины во вторник вечером в жилом доме произошел взрыв газа. Пострадали 6 человек, все они госпитализированы. Россия занимает 147 место в мире по уровню некоррумпированности. Такие данные приведены в ежегодном докладе организации Transparency International. Всего в списке 180 государств.
Коротко о погоде. В Санкт-Петербурге сегодня синоптики ожидают погоду без осадков, 13-15 градусов тепла, в столице также без осадков, 12-14. Продолжим утреннюю информационную программу «Время свободы». Будем говорить сейчас о ситуации на канале «Дважды два». Кстати, ваши вопросы мы продолжаем принимать на номер 660-10-55, смс-номер плюс 7-903-743-2801. Нравятся ли вам мультфильмы на телеканале «Дважды два»? Вот совершенно разнообразные мнения. Вчера был фильм страшнее предыдущих, о настоящей корове с четырьмя. И дальше автор этого сообщения, госпожа Степанова, она даже стесняется упомянуть, что за низменное выражение натуральное хулиганство, она увидела вчера на канале «Дважды два». Этот канал, кроме американской дешевки, ничего показать не может, да и не густо, пишет Никита Темный. Слышал, что Кремль достиг высшего нравственного разложения, даже мультфильм «Ну, погоди» пытается сделать вредоносным, так слышал Александр из Сызрани. Продолжаем принимать ваши сообщения. Но сегодня в Москве будет решаться, собственно, вопрос о судьбе самого канала «Дважды два» и Федеральная служба по надзору в сфере связи массовых коммуникаций должна рассматривать заявку продления лицензии на вещание «Дважды два». Действие этой лицензии истекает, между прочим, 17 октября. И вот событие это происходит как бы случайно, на фоне конфликта между телеканалом и прокуратурой, которая признала экстремистскими мультфильмы, транслирующиеся в его эфире. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Марьяне Тарачешниковой.
Такое событие, как обсуждение вопроса о продлении лицензии на вещание телеканала, как правило, остается незамеченным людьми, не имеющими отношения к медиасфере. Однако случай с телеканалом «Дважды два» иной. Наблюдатели склонны выносить его за рамки сугубо профессиональных интересов телевизионщиков, указывая на ситуацию, сложившуюся вокруг канала. В прокуратуре считают экстремистскими мультфильмы, выходящие в эфире «Дважды два», говорит заместитель генерального директора телеканала «Дважды два» Наталья Исакова.
Помимо сериала «Южный парк», который обвинен в экстремизме, атаке подверглись еще 12 мультипликационных сериалов, в числе которых такие семейные, в общем-то, многосерийные комедии, как «Симпсоны» и «Гриффины». Из пресс-релиза следует, что этим сериалом также инкриминируют пропаганду насилия, жестокости, порнографии. Также там были такие обороты, что они вызывают чувство невыносимого физического и нравственного страдания, вызывают панику, ужас и отчаяние.
По мнению секретаря Союза журналистов Михаила Федотова, ситуация, разворачивающаяся вокруг канала «Дважды два», лишний раз подтверждает несостоятельность действующего закона о противодействии экстремизму. В таком виде и при должном желании его легко использовать как инструмент для репрессий.
Сейчас экстремизмом можно признать все, что угодно. Плакат, частушку, песню, мультфильм.
Причем экстремизм может быть как по национальному признаку, религиозному, социальному, да любому, по сути дела.
По странному стечению обстоятельств, претензии к эфирному наполнению телеканала «Дважды два», как из рога изобилия, посыпались незадолго до истечения пятилетней лицензии на вещание. Причем недовольные предпочитают не высказывать претензии руководству канала, а жаловаться сразу в прокуратуру. Так, например, Координационный центр мусульман Северного Кавказа обратился в Генеральную прокуратуру с требованием немедленно полностью прекратить вещание телеканала «Дважды два», а его руководителей привлечь к уголовной ответственности, поскольку цитата, «продукция, представленная на канале, издевается над российским обществом и унижает человеческое достоинство», говорит заместитель генерального директора телеканала «Дважды два» Наталья Исакова.
По сути, здесь классический конфликт между культурой массовой и субкультурой. Если ты смотришь «Аншлаг» или ты любишь Петросяна, и тебя там все устраивает, то, придя на «Дважды два», ты просто не поймешь, что это происходит, это кроме агрессии и ненависти у тебя не вызовет. Не потому что это пошлее, чем то, что ты любишь смотреть, а потому что это просто непонятно.
Телеканал «Дважды два» позиционирует себя как первый и единственный в мире круглосуточный анимационный телеканал для взрослых. По словам его руководства, сегодня аудитория телеканала составляет 11 миллионов человек. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Боюсь, что суть конфликта все-таки совсем в другом. Наверное, суть конфликта в том, что существуют некие структуры, каждая из которых стремится захватить частоту под любым предлогом. Но в любом случае, нравятся ли вам мультфильмы на телеканале «Дважды два»? С этим вопросом Тамара Лиленкова вышла на улицы столицы.
Конечно, нравится. Когда делать нечего, обычно смотрю там. Они веселые очень.
Поскольку я телевизор очень мало смотрю, то, в принципе, ну, как-то очень так равнодушно, наверное, к этому отношусь. Но, с другой стороны, там, я сколько я смотрела, я немного смотрела, но они забавные, по-моему, они имеют место быть, и их нужно показывать. То есть я поддерживаю. Все эти «Южный парк», ну да, ну, там есть, конечно, своеобразный юмор, который нельзя показывать детям. Но это все идет в позднее время, насколько я понимаю. Я считаю, что там ничего криминального нет.
Попадаю вечно на какие-то сюжеты. Меня очень возмутило там, не помню какой мультик, где такой прям призыв, ну, дети явно, да, ребята. И один из них, значит, призывает: пойдемте, просто скажу помягче, пойдемте напьемся, и, грубо говоря, обрыгаем тут и все прочее, прочее, прочее. Мне не понравилось это вот. Но вот если это было бы, допустим, где-то, ну, после 11, то есть я бы спокойно, я бы сам сел, может, с удовольствием посмотрел. А вот в детское время меня это просто начинает раздражать.
Я считаю, что забота о контенте, то есть то, что смотрят дети, какие каналы они включают, это целиком задача родителей контролировать это. Я смотрю некоторые мультфильмы регулярно, в том числе и с моими детьми. Мне нравится нелинейность сюжетов, хороший юмор у некоторых.
Я видела, у меня сын смотрит. Мне не нравится. Мне кажется, там нет смысла. Но я ему говорю, ты уже такой большой, все мультики смотришь. Он говорит, это для взрослых.
Не, мы не любим очень этот канал вообще.
Вообще никак.
Ну, не нравится. Канал, да. Ну, непонятный какой-то. Для деградантов, грубо говоря.
Какие-то странные мультики.
Я вообще телевизор не смотрю. А если смотрю телевизор, то только «Дважды два». «Саут Парк», «Футурама», «Симпсоны». Все остальные не очень.
«Саут Парк», обожаем.
«Дважды два» – хороший канал.
Да.
Прикольный канал.
Да. Нормально можно по ней посмотреть.
И ничего такого.
Да, мне нравится. «Симпсоны», «Саут Парк», «Гриффины». У меня даже аватарка ВКонтакте стоит «Дважды два».
Прикольные, злые, ну и достаточно актуальные. Я не смотрю это регулярно, но если включаю телевизор, то в основном я лучше мультик посмотрю, чем новости или что-нибудь другое.
Так, москвичи отвечали на вопрос, нравятся ли вам мультфильмы на канале «Дважды два». Тамара Лиленкова для «Радио Свобода», Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Большой дронный коллайдер остановлен на 2 месяца. Эти и другие новости в новостях высоких технологий, которые представляет Ольга Орлова.
В
Главная тема выпуска. Компания Google и ведущий провайдер мобильной связи Германии T-Mobile представляют 23 сентября в Нью-Йорке первый коммуникатор на базе открытой мобильной платформы Android. Коммуникатор G1 будет производиться тайваньской компанией HTC. Об этом событии рассказывает Владимир Губайловский.
Сегодня пользователей интернета около 1 миллиарда. Абонентов мобильной связи более 3 миллиардов. Google с помощью Android рассчитывает дать возможность каждому пользователю мобильного телефона выйти в интернет. При этом средства навигации должны быть простыми и удобными, а ресурсы должны быть адаптированы для вывода на мобильник. Google объявил о создании консорциума, в который вошли производители мобильных телефонов и провайдеры, готовые предоставить решения для мобильных пользователей интернета.
Новости коротко. С 1 октября федеральные власти России прекращают финансирование интернет-трафика российских школ. Как сообщил министр образования и науки Андрей Фурсенко, региональные власти были предупреждены об этом заранее, но на сегодня не все регионы подтвердили готовность оплачивать интернет для школ. Если ситуация не изменится, то в ноябре почти 9 тысяч школ останутся без интернета. Это примерно каждая пятая школа в России. Более 300 сайтов, принадлежащих шиитским исламским организациям в Иране и Ираке, подверглись хакерской атаке. На этих сайтах была изменена стартовая страница, на которой на арабском языке было опубликовано воззвание группы GroupXP. В тексте содержатся бранные слова в адрес шиитов. По мнению экспертов, GroupXP базируется на территории Объединенных Арабских Эмиратов. 19 сентября в работе Большого адронного коллайдера произошел сбой. Как сообщается в пресс-релизе Европейского центра ядерных исследований, во время подготовки одного из секторов коллайдера к работе на энергии 5 тераэлектронвольт произошла значительная утечка жидкого гелия в туннель ускорителя. Энергия 5 тераэлектронвольт составляет примерно треть от проектной мощности. Теперь необходимо поднять температуру сектора до нормальной, чтобы стали возможными ремонтные работы, а затем снова охладить сектор почти до абсолютного нуля. По сообщению ЦЕРН, на это уйдет не менее 2 месяцев. На это время все эксперименты приостановлены.
«24 сентября в московском спорткомплексе «Олимпийский», а 26 сентября в Петербурге в спортивно-концертном комплексе «Юбилейный» пройдут концерты рок-группы «ДДТ». Называются они «Не стреляй» по имени песни, написанной Юрием Шевчуком в 80-м году, рассказывает Марина Тимашева.
В принципе, этих концертов никто заранее не планировал. Еще в июле Юрий Шевчук говорил о том, что будет выступать, но не в Москве и не в Петербурге.
И уже я созванивался и с друзьями из Абхазии, с музыкантами в Осетию, звонил в Грузию. Мы хотели с ДДТ везде сыграть, но мы не успели. Конечно, мы навряд ли остановили бы эти военные машины, но хотя бы так бы стыдно не было бы нам. Хоть что-то попытались бы сделать, а мы музыканты, можем только петь. И концерт «Не стреляй» был задуман буквально за месяц после того, как я съездил в Синвал в августе, очередной раз увидел горе и беду. Поэтому вот надо что-то делать нам, очкариком, музыкантам. Мы придумали такой концерт. И делаем 2 концерта больших. Концерт назвали «Не стреляй». Они направлены против национализма всяческого. Придут молодые люди, мы будем говорить и думать в сторону мира. Концерт будет необычный. Естественно, это сольный большой концерт ДДТ, куда войдут новые песни какие-то и старые, и совершенно новые, которые написались за этот месяц. Но будут и сюрпризы. Ну как, это не сюрпризы, а настоящие участники этого концерта. Грузинскую сторону представлять будет Нино Катамадзе, замечательная грузинская певица. Осетинскую сторону — осетинский вокально-хореографический ансамбль «Иристон». Будут еще друзья из Украины, потому что я очень боюсь, как бы у нас еще с Украины войны не случилось. И представлять миротворцев с Украины будут группа «Карамазовы». Наши друзья, с которыми мы проехали сейчас по Украине.
Говорят, что музыкантов из джаз-группы Нино Катамадзе пришлось уговаривать приехать в Россию для участия в концерте. И Юрий Шевчук эту информацию подтверждает.
У меня был разговор с барабанщиком, вот, например, целую ночь мы с ним говорили. Я его убедил приехать. Так же и с осетинами тоже. Это все непросто, конечно, потому что вот эта близкая боль, она ужасна, конечно.
Это не благотворительные, а коммерческие концерты, но...
Часть гонораров мы с ребятами посоветовались, она уйдет жителям Синвали и грузинских деревень, пострадавшим от этой войны.
Юрия Шевчука давно не видно на голубых экранах, но билеты на его стадионные концерты расходятся молниеносно. Так что многие тысячи людей сегодня вечером и вечером 26-го подхватят припев старой доброй песни «Не стреляй». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
8:45 в столице и коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
13 человек пострадали, по уточненным данным, во вторник в результате беспорядков в исправительной колонии номер 6 в Самарской области. Парламентская ассамблея Совета Европы выступила за международное расследование конфликта в Южной Осетии. В Грузию прибыла первая группа наблюдателей Европейского Союза в составе 28 человек. Подробнее с новостями вы познакомитесь через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну, а мы давайте обратим свой взор на сегодняшние российские издания. Михаил Шевелев готов познакомить нас с обзором сегодняшних газет. Еще раз доброе утро, Михаил.
Еще раз доброе утро, Сергей. Чем радуют нас сегодня периодические российские издания? Полемика между газетами заочная, непрямая, вещь довольно обычная. Я бы обратил внимание на сегодняшнюю публикацию в «Коммерсанте» о том, что государство в лице Веба спешит на выручку частному Связьбанку. И в целом «Коммерсант» оценивает эту поддержку частной структуры государственной как положительное явление. Но одновременно в газете «Время новостей» опубликована, я бы сказал, сенсационная новость о том, что происходит резкий рост тарифов на железнодорожные перевозки, прежде всего в плацкартных и купейных вагонах. Это происходит потому, считает «Время новостей», что федеральная служба по тарифам крайне либерально относится к деятельности такой госмонополии, как российские железные дороги. Вот здесь между газетами возникает некоторое несогласие по поводу того, чем и как должно заниматься государство в экономике. Что еще любопытного я бы отметил в сегодняшних газетах? Безусловно, новость, которая касается всех, кто летает на самолетах. Таких довольно много среди россиян. «Коммерсант» пишет о том, к каким выводам предварительным, пока это выводы не окончательные, пришла комиссия, которая расследует гибель «Боинга», недавнюю трагедию в Перми. По информации этого издания, комиссия склоняется к выводу, что причиной катастрофы была ошибка пилотов. Техника здесь ни при чем, утверждает «Коммерсант». Все ранее публиковавшиеся сведения о том, что причиной аварии мог стать неисправный автомат тяги или пожар в одном из двигателей «Боинга», пока что опровергаются. Очень любопытная, на мой взгляд, публикация в газете «Ведомости». Она относится ко всему российскому обществу в целом. «Ведомости» описывают результаты, к которым пришли авторы социологического опроса, опубликованного вчера газетой Financial Times. В Европе за последний месяц, с августа по сентябрь, число тех, кто считает Россию главной угрозой стабильности в мире, возросло с 4 до 17%. В США примерно похожий показатель. С 2 до 13 возросло число тех, кто опасается России. И газета «Ведомости» сравнивает эти данные с результатами социологического опроса службы ВЦИОМ. Россияне относятся к происходящему несколько иначе. Они, как утверждает газета «Ведомости», фаталистически относятся к перспективам неизбежной холодной войны. 59% наших соотечественников поддерживают действия властей. Но есть любопытная одна особенность. Жителям Европы и США авторы соцопроса задали вопрос, готовы ли вы на увеличение расходов для защиты стран Балтии в случае агрессии со стороны России. Практически категорическое единогласное мнение – нет, мы к таким расходам не готовы. Россиянам, заметил бы я, такой вопрос не задавался службой ВЦИОМ. И, наконец, публикация в «Новых известиях», она также касается всех, особенно жителей крупных городов. Речь идет о пластиковых пакетах, как ни странно, в первую очередь. Былом шике и знаке престижа советских времен. Сейчас это из шика и престижа превращается в серьезную экологическую проблему. В одной только Москве, пишут «Новые известия», в год производится 5,5 миллионов тонн мусора. 40% этого объема мусора, производимого столицей, это пластиковые пакеты, пластиковые бутылки и пленка, служащая для упаковки. Куда девать этот мусор, как его утилизировать? Проблема огромная, потому что полиэтилен, из которого он произведен, практически утилизации не подлежит.
Очень интересно. Спасибо большое. С обзором сегодняшней российской прессы нас знакомил Михаил Шевелев. Это был последний обзор прессы в рамках утренней программы «Время свободы». Но вы будете продолжать знакомиться с тем, что публикуют сегодняшние газеты на своих страницах. Продолжается утренняя программа «Время свободы». Отправляемся за океан. Коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона рассуждают об устройстве, которое может засечь взрывчатку, вернее, не взрывчатку, а засечь прямо самого террориста. Каким образом это происходит, вы узнаете прямо сейчас, равно как и о том, какие препятствия возникают на пути спасения американской финансовой системы. Юрий Жигалкин, «Америка сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о неожиданных препятствиях на пути плана спасения американской финансовой системы. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Капитаны финансовой индустрии, заработавшие десятки, а кое-кто и сотни миллионов долларов за годы ипотечной лихорадки, не должны получить в качестве отступных деньги из кармана налогоплательщиков, заявил во вторник кандидат в президенты от республиканской партии Джон Маккейн. В то время как законодатели рассматривают запрос правительства выделить беспрецедентный пакет помощи – 700 миллиардов долларов для выкупа обесцененных облигаций, выпущенных под ипотечные кредиты, вопрос о вознаграждении руководителей финансовых компаний становится горячей политической темой. Должны ли получать щедрые пенсионные, согласно контрактам, даже те из них, кто довел свои компании до банкротства? Закон говорит «да». Критики говорят, что те, кто отчасти виновен в нынешних проблемах, не должен выпрыгнуть с падающего самолета на золотом парашюте. Не исключено, что не металлоискатель, а детектор намерений станет в недалеком будущем самым эффективным инструментом в борьбе с террористами. Согласно сведениям телекомпании Fox, Министерство внутренней безопасности США испытывает устройство, которое будет отыскивать не взрывчатку, спрятанную в багаже пассажира, а признаки того, что он готов совершить теракт. Специальные сенсоры, находящиеся на расстоянии, моментально замеряют уровень сердцебиения и потовыделения, температуру тела и целый ряд других физических показателей, включая движение мышц лица и тела, с тем, чтобы попытаться засечь ненормальный уровень тревоги испытуемого. По словам людей, знакомых с программой, а она засекречена, ее создателям удалось найти целый, так сказать, набор ключевых критериев, по которым можно с большой долей уверенности распознать преступные намерения и естественные волнения. Следующим инструментом в поиске идеального детектора террористов будет сканирование сетчатки глаза. Программа спасения американской финансовой системы, выдвинутая в конце прошлой недели Министерством финансов и представляемая ее сторонниками как последнее препятствие на пути финансовой катастрофы, была неожиданно холодно принята законодателями. Многие из них сомневаются в том, что 700 миллиардов долларов, запрошенные администрацией, не уйдут в песок так, как десятки миллиардов, выделенные на прежние скромные попытки помощи экономике, рассказывает Владимир Морозов.
На слушаниях в Конгрессе министр финансов Генри Полсон и председатель Федерального резервного банка Бен Бернанке предупредили законодателей, что если последние не примут предложенный правительством план и не выложат требуемые 700 миллиардов долларов, то стране угрожает серьезная рецессия. Повысится безработица, еще больше людей будут неспособны платить за свои дома и лишаться их. Этот план вызвал многочисленные возражения. Сенатор-демократ от штата Нью-Йорк Чак Шумер заявил, что для начала правительству хватит 150 миллиардов. Энергичное сопротивление вызвали эти планы и со стороны законодателей, принадлежащих к той же партии, что и администрация Белого дома. Вот что сказал сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Джим Демент. Правительство сделало все возможное, чтобы довести нас до кризиса, и теперь оно говорит нам, что может поправить дело, если еще больше влезет в долги. По мнению сенатора и некоторых других законодателей, главный недостаток предложения администрации состоит в том, что в нем неверно названы причины кризиса. Они говорят, что все произошло из-за несовершенства свободного рынка и капитализма. На самом деле правительство мешало этому рынку работать. Оно обещало финансовую помощь банкам, и это ликвидировало необходимый при ведении частного бизнеса элемент риска. Банки стали раздавать деньги в долг направо и налево. Чего бояться, если правительство выручит? Обещание помощи сделало банкиров безответственными. Я против предложения администрации, цель которого – переделать нашу кредитную систему на социалистический манер. С этим не согласны многие американцы, которые считают, что при республиканском правительстве Джорджа Буша значительно ослаб контроль за деятельностью частных финансовых организаций. Невероятно, но наше правительство совсем перестало контролировать работу банков, и они там на Уолл-стрит очумели от жадности, стали набивать свои карманы, не думая о будущем, и никто не видел, что там происходит. Профессор университета штата Мэриленд Питер Мориси напоминает, что борьба с последствиями Великой депрессии и финансового кризиса 1980-х годов потребовала энергичного вмешательства правительства. В последние недели оно взяло под свой контроль ипотечные гиганты Фенни Мэй и Фредди Мак и выдало огромный долг в 85 миллиардов долларов страховой компании American International Group Incorporated. Тем не менее, эксперты не уверены, что эти и другие меры помогут ликвидировать самый серьезный за последние десятилетия финансовый кризис.
Тем не менее, законодатели предсказывают, что план спасения финансовой системы будет принят, хотя и не с той оперативностью, какой призывает правительство. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Ну, а мы завершаем сегодняшнюю утреннюю программу «Время свободы». Напомню, что вопрос часа звучал так. Нравятся ли вам мультфильмы на телеканале «Дважды два»? Ну, на фоне очень большого количества сообщений, в основном, которые сводились к тому, что я Пастернака не читал, но осуждаю, есть и мысли, которые, например, объясняют, почему не смотрят, например, канал «Дважды два». Вот Сергей Митрофанов пишет, что название «Дважды два» программирует подсознание на форму экрана, поэтому он этот телеканал и не смотрит. Вот другие сообщения. Канал «Дважды два» категорически не нравится. Как «Дважды два» четыре, ясно, что этот канал делает из смотрящих это телевидение дебилов. Он грубый, оскорбительный для ряда категории телезрителей. Чем быстрее он исчезнет из наших телевизоров, тем лучше. Это мнение Ильи. Телевизор не смотрю, другим не советую. Хорошо бы закрыли параноидальную программу кремлевских мудрецов на первом, втором, третьем каналах. Татьяна. Встречный вопрос. Неужели есть любители смотреть на экране уродливо нарисованные картинки, якобы для взрослых, но метко бьющие в цель на психику детей, считает Фомин. Эти мультики уже давно скушали дети Америки, отчасти Европы. Результат не заставил себя долго ждать. Во-первых, ожирение слабоумия западного общества. Не думаю, что кому-то это может понравиться, пишет Добрый. Вначале телеканал я его изучала, узнать, надо смотреть или нет. А сразу же поняла и с тех пор включаю случайно, натыкаюсь только на пошлость, низменность, отвратительное выражение Степанова из Москвы. Собственно, много таких сообщений. К сожалению, все я не успею зачитать. Остается только попрощаться. Сергей Тарасов был в студии. Дмитрий Налитов, продюсер сегодняшней программы «Время свободы». До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».